Я вас категорически приветствую. В этом выпуске Минфин РФ заступился за биткоин. Летучие мыши Ози Осборна унесли чужие деньги. Тесла привезла водителя в тюрьму. А также как похорошел Вьетнам с RTX. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. В последние годы мир стонет от кризиса полупроводников. Нормальную видеокарту уже днем с огнем не сыскать. Но тут игорьки Социалистической Республики Вьетнам с удивлением обнаружили в продаже GeForce 30 серии. А когда присмотрелись к ценнику, не только удивились, но еще и сильно обрадовались. Как говорится, социализм, счастье, RTX. Цена на дефицитные GeForce оказалась крайне привлекательной. Гарантия, правда, на них была всего один месяц. Но, разумеется, вьетнамских игорьков это остановить не могло. Что примечательно, видеокарты были не БУ, а новенькие, не битые, не крашеные, прямиком с завода. Если ты уже взял билеты и готовишься вылетать с баулами во Вьетнам, можешь не торопиться. Во Вьетнаме своих умных хватает. Мощные видеокарты там размели в момент. И вот один из вьетнамских счастливчиков, отхвативший сразу два RTX 3080, решил пробить серийные номера девайсов на сайте производителя. Ну, чисто проверить, как там дела с гарантией. И, к немыслимому удивлению, внезапно узнал, что обе карточки ворованные. В конце прошлого года эти видеокарты кто-то похитил из грузовика, мчавшегося из Северной Калифорнии в Южную. И вот теперь карты всплыли с другой стороны океана. Видать, не заросла еще тропа Хо Ши Мина. До сих пор таскают по ней втихаря всякое. Ну, конечно, капиталистические американцы предпочли бы все отнять и поделить. Но есть подозрение, что социалистический Вьетнам на это не пойдет. А отключать видюхи дистанционно, к счастью, еще не научились. Но это надо думать только пока. Переходим к тревожным новостям из мира электрокаров. Калифорнийский суд взял за жабры владельца очередной Теслы. И вскоре может отправить его на нары за убийство. Гражданин с типичным американским именем Кевин Джордж Азиз Риад вальяжно рассекал с подругой на новенькой Тесле Model S по пригороду Лос-Анджелеса. Ну и чтобы скучная дорога поменьше отвлекала Кевина от прелестей подруги, он включил так называемый автопилот. Автопилот не смог разглядеть красный сигнал светофора, и в результате Тесла выскочила на перекресток и протаранила автомобиль Honda Civic с двумя гражданами внутри. Вообще-то этот автопилот производители Теслы называют системой помощи водителю. И при работе этой системы помощи водитель обязан следить за дорогой и держать руки на руле. Но граждане, как водится, инструкции не читают. Поэтому раз за разом случаются трагедии. В данном инциденте Кевин с подругой отделались мелкими травмами. А вот водитель и пассажир Хонды скончались на месте. Американского судью вряд ли разжалобят дурацкие оправдания Кевина. Вот инструкция к Тесле, вот правила дорожного движения. Там сказано, как надо ездить, а как категорически нельзя. Так что давай-ка, Кевин, на нары. Вот там подумаешь, как надо водить автомобиль. А вот чиновники Арабских Эмиратов подумали-подумали и запретили своим гражданам запускать дроны. Как самые обычные квадрокоптеры, так и легкие спортивные самолеты. Теперь все это вне закона. Исключение сделано только для контор, снимающих фильмы и рекламу. Но таким придется получать разрешение на полеты. Ну и ты, конечно, спросишь, а почему же не слышен вой либеральной арабской общественности? Налицо ведь явное ущемление прав и свобод граждан. Но я тебе незамедлительно отвечу. Это другое. Дело в том, что на территорию арабской столицы третьего дня залетело несколько боевых беспилотников. Ну, чтобы передать горячий привет от благодарных граждан Йемена за многолетние бомбежки их страны. Йеменские дроны атаковали строящийся аэропорт и склады национальной нефтяной компании Абу-Даби. По итогу 3 человека убито и 6 получили ранения. А вот помнится, когда российские власти потребовали всего лишь регистрировать дроны тяжелее 250 грамм, поднялся дикий вой. «Помогите, гражданских свобод лишают». По мнению малолетних экспертов, это всего лишь невинные игрушки. Ну, а всем либералам доподлинно известно, что только в тоталитарных странах запрещают игрушки без лицензии. А я вот, кстати, недавно был в Германии, в Саксонской Швейцарии, это под Дрезденом. Так вот, там за несанкционированный запуск дрона штраф 60 тысяч евро. 60 тысяч евро. И чё-то никто не жужжит. Но вот еще новость про свободы и запреты в нашей богоспасаемой стране. 3-го дня Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы на сумму в 22 миллиона рублей. Штрафы наложил Роскомнадзор за нарушение закона о персональных данных. Ибо данные россиян должны храниться в России, а не где попало. Для обычных граждан 22 миллиона – огромные деньги. А транснациональные IT-гиганты такие суммы могут просто не заметить. Ну так вот, чтобы такого не произошло, им уже выписаны следующие штрафы, гораздо более внушительные. Роскомнадзор затребовал 7 миллиардов рублей с Гугла и 2 миллиарда с Фейсбука. Уже за другое нарушение. Штрафы за то, что с их площадок не была своевременно удалена запрещенная в России информация. Facebook, он же Meta, уже направил в суд апелляционную жалобу. А вот Google пока что молчит. Ну, интересно, что будет дальше? Ибо если не выплачивать оборотные штрафы, а это именно они, следующим шагом может оказаться блокировка счетов и приостановка работы Google сервисов в России. Но это так заявляет Роскомнадзор. Как оно будет на самом деле, до конца не ясно. Ну вот буквально на днях Центробанк выступал за полный запрет в нашей стране любых операций с криптовалютами. А теперь Министерство финансов сообщило, что запрещать не надо, надо просто регулировать оборот крипты. Ну, может, для начала надо хотя бы промеж собой определиться с позицией, а потом уже делать громкие публичные заявления. Вот 25 января глава Департамента финансовой политики сказал, что в первую очередь следует думать об интересах граждан. Ну, при любом раскладе, за ситуацией с Гуглом и криптой будем присматривать. Хочешь быть в курсе? Не пропускай свежие выпуски передачи «В цепких лапах». Ну, а теперь, что там за история с Ози Осборном, с летучими мышами и с безжалостным обманом фанатов? Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Процессоры AMD крепко вцепились в рынок ультрабуков и отступать не намерены. Массу современных ноутов производят на красных процах, и Acer Swift X как раз такой. Основа данного ноута – процессор Ryzen 7 5700U. Это восьмиядерник с удвоением потоков и с рабочей частотой до 4,3 ГГц из семейства Lucien. Lucien, если кто не в курсе, это усовершенствованный Renoir, ну то есть переходное звено между архитектурами Zen 2 и Zen 3. Паспортное энергопотребление всего 15 Вт, но при желании можно подкинуть процессору до 25 Вт. Графическая часть чипа – 8 ядер Vega, и все работают на частоте почти 2 ГГц. Ну, то есть выдают вполне достойный графоний для данного класса устройств. Невзирая на это, графическая мощь Ryzen дополнена дискретной видеокартой GeForce GTX 1650. Ну, если кто вдруг забыл, это такой весьма специфический RTX 20-го поколения, но с вырезанными ядрами для трассировки лучей. Из-за маленького объема памяти, ну, всего 4 гектара, для современных игр GTX уже откровенно слабоват. Но SwiftX в целом не является игровой моделью. Он скорее предназначен для различных специалистов творческой направленности. От художников и аниматоров до видеомонтажеров. Вот при обработке мультимедиа старина Тьюринг уверенно приходит на помощь, радикально ускоряя рендеринг любой графики и видео. Надо отметить, что в продаже есть модификация данного ноутбука с ампером RTX 3050 Ti. Это, конечно, намного более солидная карта. С такой можно даже с удовольствием поиграть в игры. Там и видеопамяти вдвое больше, там и видеопроцессор помощнее. И при разрешении экрана Full HD можно запускать практически любые игры на высоких настройках. При этом 7-й Ryzen, установленный в данном Acer, даже в модели с GeForce 30-й серии слабым звеном системы не будет. Запас производительности у него вполне достойный. Могучий процессор и дискретную видеокарту дополняют 16 гигабайт скоростной оперативки. Память распаяна на мамке, дополнить ее не получится, но и вряд ли такая нужда возникнет. А вот терабайтный твердотельный диск со временем можно заменить на более объемистый. На борту есть и второй разъем M.2, так что разных вариантов расширения дисковой подсистемы хватает. Питается все хозяйство от батареи емкостью 60 Вт-час. Это довольно много при максимальной толщине корпуса меньше 2 сантиметров и весе 1 кило 400 грамм. В паспортных данных указано, что время автономной работы составляет 17 часов. Ну, по факту получается часов 10, особенно если активно задействовать Wi-Fi и работать с графикой. Но даже так, благодаря малому энергопотреблению 7-го Ryzen, можно эффективно провести целый рабочий день вдали от розетки. Корпус ноутбука полностью металлический. По стилю весьма строгий, без излишеств. На торцах можно обнаружить пару стандартных портов USB. Причем через один из них можно поделиться зарядом с гаджетами даже при выключенном ноутбуке. Еще один разъем USB выполнен в типоразмере C, и он поддерживает стандарт Power Delivery. Есть выход HDMI, плюс совмещенный разъем для аудиогарнитуры. Ну, естественно, есть и 6-й Wi-Fi, и 5-й Bluetooth. Замечен дактилоскопический сканер. Звук со встроенного массива микрофонов улучшается с помощью искусственного интеллекта Acer Purified Voice. А изображение с веб-камеры дорабатывается технологией Acer Temporal Noise Reduction. Поскольку SwiftX предназначен для работы с мультимедиа, производитель позаботился о качестве картинки. 14-дюймовый экран с разрешением Full HD полностью охватывает цветовое пространство sRGB, плюс имеет солидный запас по яркости. На экземпляре, который попал в цепкие лапы администрации, была немного задрана цветовая температура. Данный недостаток удалось легко устранить с помощью настроек. В работе Acer SwiftX показал себя отлично. Тихий, холодный, с предсказуемой производительностью. Кстати, по ходу тестирования выявили интересную особенность системы охлаждения. Часть воздуха всасывается через отверстие в клавиатуре. Трудно оценить влияние данного подхода на охлаждение ноута в целом. Но сама клавиатура не греется совершенно. Это факт. Впрочем, во время тестов и начинка грелась как-то слабо. Температура процессора держалась где-то в районе 75 градусов, а видеокарты и того меньше, градусов 60-65. Результаты тестирования никаких сюрпризов не принесли. Итоговый балл в TimeSpy из пакета 3D Mark чуть больше 3000. Ну, сами посмотрите. По количеству кадров в секунду тоже никаких чудес. В среднем примерно 20. В качестве контрольного выстрела провели встроенный тест «Метро. Исход». Вот там фреймрейт получился примерно 28 кадров в секунду. Что для шутера, конечно, маловато. Так что если уж приспичило поиграть, лучше играй в стратегии. Итого! весьма производительный для своих компактных габаритов ноут с хорошими задатками для видеомонтажной станции или портативного мольберта. Процессор Ryzen 7 отлично показывает себя в многопоточных задачах, а при поддержке дискретной видеокарты еще и позволяет приятно провести время за любимой игрой. В нерабочее время, конечно. Разумеется, и в любом наборе офисных задач Acer Swift X чувствует себя как рыба в воде. Ну, все прочие подробности о девайсе узнаешь по ссылке под роликом. На нее смело жми. Ну а теперь, что ж там за история завертелась вокруг легендарного Оззи Осборна? Наш принц тьмы уже давненько не отжигает так яростно, как в молодые годы. А если и появляется перед публикой, то с одной целью – напомнить о том, что он еще не помер. Так, в 2018 году началось прощальное турне музыканта. Что примечательно, это у него был уже второй прощальный тур. Но из-за мерзких карантинов попрощаться со всем миром Оззи не успел. Хотя и говорят... Говорят, в нынешнем, 2022 году, он преисполнен решимости в который раз продолжить прощальные концерты. Ну а пока выступлений нет, менеджеры Оззи приняли решение заработать по-другому. Они решили выпустить коллекцию NFT токенов в виде цифровых летучих мышей. Всего запланировали запродать 9666 штук. Если кто не в курсе... Покупая NFT-токен, ты получаешь как бы уникальный файл с картинкой, там, с музыкой или с чем-то еще. О какой уникальности можно говорить в мире нулей и единиц, до конца не ясно. Но тема сейчас на подъеме, денег туда граждане заносят натурально камазами. Барыжить летучими мышами планировали через мессенджер Discord. Для этого в нем завели тематический сервер, а для удобства прикрутили короткую ссылку, ну, чтобы подключаться к серверу в пару кликов. Но потом, как это обычно бывает, некто особо одаренный решил все улучшить и заменил короткую ссылку на новую, еще более короткую, а старую при этом оставил без присмотра, и она достаточно долго висела на официальных страницах Оззи Осборна. Но бесхозной при этом пробыла недолго. Ссылку тут же прибрали к рукам мошенники. Мошенники завели поддельный Discord-сервер и начали дурить доверчивых граждан, которые, не задумываясь, вбивали данные своих цифровых кошельков, надеясь получить заветные мышиные картинки. Оценить нанесенный фанатам ущерб в полной мере пока что затруднительно. Сейчас говорят, что мошенники увели как минимум 40 тысяч баксов. Но этих баксов может оказаться гораздо больше, поскольку работали негодяи достаточно долго. А вот аккаунты Оззи на сообщения обманутых граждан в соцсетях почему-то не реагировали. И только когда история завирусилась и выплеснулась в СМИ, ссылки на сервер мошенников с официальных страниц музыканта наконец-то убрали. В общем, не везет дедушке Оззи с летучими мышами. Этак засудят дедулю фанаты, и придется ехать и в третий, и в четвертый прощальный тур. Впрочем, если заглянет к нам в культурную столицу, мы не сильно расстроимся. Петь он уже не может, но зато можно собраться с братвой и нормально отдохнуть. А на сегодня все. До новых встреч!